Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Кажется, добрый ты, добрее не бывает. Лежачек по утрам киселем выпаиваешь, дурачка малолетку под койкой приютил, пацанья бездомного в эшелон понабрал, чтобы от голода спасти. Казалось бы, доброты на троих, но и ненависти в тебе, внучок, не на троих даже, а на десятерых с лихвою. Вот и получается у тебя под любовью ярость, под юностью старость, под силой и командирством слабость и душевные метания. Одни капустные листья и не с тем числа. Гузель Яхина, роман «Эшелон на Самарканд». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим последний роман популярной российской писательницы Гузель Яхиной вместе с директором продакшн-студии и блогером и ведущей Ольгой Че. Ольга, привет.
Да, привет. Ольга, привет, Оксан. Благодарю за то, что пригласила. Как оказалось, я одна из немногих, кто еще читает.
У нас, знаешь, в стране есть очень много людей, но они специализируются в основном по каким-то авторам. К примеру, ко мне приходила твоя коллега, также блогер и ведущая Марина Ким, которая очень любит того же самого продаваемого российского писателя Виктора Пелевина.
А, Пелевина, точно, она любит, да. Я подписана на ее страницу, называется «Возьми книгу», по-моему, эта страница.
Да-да-да,
вообще обалденная страница, я ее использую тоже как рекомендации.
Также другой радиоведущий Влад Вейнгар, тоже абсолютный фанат Пелевина, и он часто приходит рассказывать о его новых книгах. Мы с тобой общались в 2019 году, и ты приходила рассказывать про Гузель Яхину. Сейчас уже 2023 год на дворе. И последняя книга, с которой я, к сожалению, не знакома, потому что вот автор как-то не резонирует у меня в душе. Но я так понимаю, что вот Гузель задела какие-то тонкие струны твоей души, и ты, я так понимаю, уже третью книгу знакомишься с ней и добавляешь в свою библиотеку. Скажи, пожалуйста, первый роман «Зулейха открывает глаза». Мы уже беседовали, это действительно тот роман, который откликается, наверное, в душе. Ну, у каждой женщины, можно сказать, потому что, слава богу, не все пережили такую тяжелую судьбу, как она, но могут ее понять, хотя бы маломальски, то, что она пережила. «Дети мои», роман тоже, с которым я не знакома, но крайне положительные отзывы в сети можно найти на этот роман. А вот третья ее работа, роман «Эшелон на Самарканд», который вышел в марте 2021 года, парадоксально, что если зайти и поискать рецензии, то люди вот делятся буквально на два лагеря. Кто-то просто сразу волны ненависти на Гузель испускает и говорит, что не читал, но осуждаю уже заранее. Но это одна из твоих любимых книг, я так понимаю, раз мы сейчас будем о ней беседовать. Скажи, пожалуйста, вот...
Но она запала просто. Так же, как и «Зулейха», когда-то мне запала. Ну, видимо, вот как-то, да, действительно, я созвучна с Яхиной, хотя я посмотрела на нее внешне, потому что у нее очень модно брать интервью, ее приглашать, обсуждать ее же книги. Многие блогеры это делают, известные ютуберы. И я на нее посмотрела, она такой неоднозначный персонаж. Она такая девушка в себе, неопределенного возраста. Кстати, она внешне похожа на тебя.
Если бы у меня были очки в какой-то роговой оправе, наверное, и чуть посветлее волосы.
Однозначно, да. Вот она вот такого же типажа, как ты. Вот. И видно, что... Ну, честно, у меня нет ассоциаций, что она может писать вот такие вот глубокие книги.
Ну, это удивительно, что, в принципе, с первой своей дебютной работы она так выстрелила. И я так понимаю, что это дело в большой подготовке, потому что перед тем, как она написала «Эшелон на Самарканд», она два года изучала архивные источники, чтобы написать все это достоверно. Но, тем не менее, люди, которые, наверное, больше и плотнее знакомы с историей, все-таки обвиняли ее и в плагиате, потому что был скандал, что самаркандский краевед, опубликовавший свои заметки в блогах, сказал, что она буквально просто списала всю информацию, чтобы потом налить немножечко воды, при этом буквальная цитата, и сделать свой роман, который принесет ей немало денег. Вот такие, в принципе, отзывы можно найти на «Эшелон на Самарканде», но я хочу тебя спросить немножечко о другом. Вот так как ты знакома со всеми ее тремя работами, чувствуется ли какой-то прогресс? Потому что за «Зулейху» ее ругали за очень простой язык. Может быть, где-то кинематографичный, но невыразительный с литературной точки зрения. Про «Эшелон на Самарканд» говорят, что и здесь либо она, либо редактор поработали настолько хорошо, что ты буквально впитываешь вот весь этот текст, он погружается, вот резонирует на каждом клеточном уровне с тобой, что он так хорошо сделан, что буквально звучит как песня.
Ну, для меня и «Зулейхи» было достаточно, в общем-то, зацепила она, конечно, меня, что тогда вот в 2019 году мы с тобой ее обсуждали. Вот, и также это было после того, как я ее прочитала, то есть я, по-моему, второй раз перечитывала. «Эшелон» я не перечитала, могу сразу сказать. Где-то год назад я, наверное, его прочла. Я сейчас могу что-то забыть, что-то не вспомнить, но я определенно помню те чувства, эмоции, потому что мы запоминаем чувствами, мы запоминаем эмоциями, да, и книгу в том числе. Для меня это было как фильм такой, в который я погружаюсь полностью. Ну, у меня, видимо, богатое воображение, потому что я читаю всю жизнь. И, значит, вот эта книга, она прям вот проникла в меня по каким-то, видимо, струнам, да, вот таким вот очень тонким и болезненным. Я думаю, я даже тогда, когда читала, у меня была какая-то мысль о реинкарнации, о регрессологии, которая сейчас очень модна, о том, что мы проживаем не одну жизнь. И в тот момент я подумала, наверное, когда-то я могла прожить вот эту жизнь, вот в том время, таким вот так сильно во мне отозвался голод. Вот этот голод, это как отдельный персонаж этой книги, настолько страшно это читать, настолько это пробирает, настолько не хочешь, чтобы это случилось сейчас. Это действительно страшно. Это один из персонажей вот этой книги все-таки, потому что на протяжении всей книги она достаточно большая, объемная. Вот это вот присутствует.
Давай немножечко завесу тайны раскроем для наших слушателей, которые также, может быть, не знакомы с романом, либо слышат о нем впервые. Ты уже упомянула голод, он происходит в 1923 году. И расскажи немножечко, наверное, своими глазами, как ты запомнила эту историю. О чем она? Вот помимо голода, кто еще герои?
Ну, основной герой, главный герой — это Диев. Он солдат или офицер. Ну, офицер, да, скорее. Я уже
подробностей таких... Бывший ветеран гражданской войны?
Да, он ветеран войны, но он достаточно молодой.
27
лет. Да, там ветеран войны, это не считает не так, как вот сейчас ветераны в нашем воображении. Он тоже такой неоднозначный персонаж, что вот мне нравится, там нет добрых, злых. Ну, это как бы не сказка, да, для детская. Это достаточно взрослая история. Я не рекомендую, на самом деле, читать даже людям с такой тонкой психикой, с нервными, какими-то вот впечатлительным, беременным. Я тоже не рекомендую, потому что там очень подробно все описывается, что мне, ну, его как бы партнерша, скажем так, второй персонаж, это женский персонаж, белая, она тоже военная девушка, достаточно жесткая с одной стороны, но тоже о ней нельзя сказать, что она хорошая или плохая. Она выполняет свою работу. И когда их описывает Гузель, то такое, знаешь, ощущение, что люди готовы положить свою жизнь за идею. Вот на самом деле им вот доверили что-то, да, и они буквально там готовы разбиться, буквально готовы умереть за то, чтобы вот это вот все сделать. Потом третий, ну, там еще много параллельных персонажей, это дети, конечно, тоже, наверное, один из главных, я бы сказала, один персонаж, но в образе многих детей.
Многолетний такой. Я просто дополню, если позволишь, что Диев вместе с гражданкой Белой, они везут 500 детей из Казани, которая после засухи действительно страдает уже 3 года голодомором, они везут их в хлебные районы Южного Самарканда, чтобы действительно дети могли как-то вот продолжить, наверное, свою жизнь. Вот такое небольшое дополнение хотелось сделать. Какую задачу мы выполняем?
Да, потому что мы рассказываем людям, которые не читали,
да,
правильно?
Да, синопсис.
На самом деле, да, ну это как даже описание этого романа, это роуд такой как бы истерн, да, даже называют.
Да, интервью назвала истерн, «Красный истерн».
Да, то есть это не вестерн, есть вестерн, а есть истерн. Вот это истерн, потому что они едут в сторону юга, в сторону востока, они едут на Самарканд, и поэтому как бы это истерн, плюс они постоянно в дороге. А еще один персонаж, я бы сказала, это, наверное, власть, ну тоже, кстати, она неплохая, не хорошая, это советская власть на тот момент, и еще, ну скорее даже плохая, наверное, да, все-таки, да, больше отрицательного, потому что все таки, ну, там как бы упор на это, да, что все это происходило. Ну, короче, ладно, это не надо, я не знаю, как это все объяснить. И еще те самые, как бы, прошлая власть, или как это, как сказать, белые, да, наверное, это называется, да, то есть это, ну, они уже сейчас перешли в статус бандитов, по сути, и они тоже неплохие, нехорошие, но в то же время очень много моментов, когда они там помогают. То есть они все-таки делают такие поступки неожиданно для самого Деева, потому что он является красным офицером, а они, ну, в этой идее спасания, спасения детей этих, и в идее довести их до места назначения, А этих детей, надо сказать, что довести – это практически невозможная задача, потому что эти дети, они находятся на грани жизни и смерти. То есть они очень в таком состоянии, я даже, вот в современности, мне кажется, нельзя как бы это сравнить, то есть мы не знаем даже, как это может быть. То есть мы никогда не видели своими глазами, и слава богу, что мы не видели, не знали, не знаем таких детей. Даже те дети, которые, там, которых мы видим на улицах, может быть, да, сейчас, вот, это все равно не то, что описывается там. Они раздеты, полностью раздеты. То есть там вообще они разуты. Они там последний раз там ели там когда-то что-то там неизвестно. А потом вообще в описании всех этих детей, когда вот голод, да, описывается, это такая тема, да, когда вот, например, там про камни, которые там люди едят, про то, что с ума сходят, про поедание человечины.
Каннибализм.
Да, ой, да, каннибализм этот, это... настолько читать страшно. И, ну, да, я даже не хочу говорить, что страшно, это отвратительно. И это тоже очень цепляет. Это тоже цепляет, и просто молишься про себя, Господи, никогда бы этого не узнать. Вот, и значит, вот эта невозможная задача довести этих детей до Самарканда. Они едут из Питера, из Казани.
Из Казани, да, 6 недель.
Да, они едут из Казани, да, и каждый раз, а еще один там есть такой персонаж, тоже общий, так же, как голод, это, я бы сейчас современным языком выразилась, это вселенная или судьба, или провидение, или Всевышний, что-то вот вроде этого. И за все это время, то есть видно, да, как какая-то случайность спасает этих детей. Uh-huh. Случайность спасает этих детей. То есть происходит нечто такое, что вообще не зависит ни от самого, ни самого Диева, ни от этой белой, ни от кого бы то ни было. Просто еще один какой-то персонаж, Господь Бог, да, назовем его так, он просто делает так, чтобы дети выжили и чтобы они доехали.
Парадоксально, что все-таки роман как бы в безверное время происходит, потому что все-таки советская власть отрицала наличие какого-то бога, разрушала церкви, сжигала иконы, а здесь вот ты говоришь про провидение, которое, без которого эти 500 детей, ну, все-таки не все 500 детей выжило, но 500 детей уже потом добавилось и все-таки доехало до пункта назначения. Парадоксально, что Гузель включила туда именно какую-то высшую силу, в которую не верила советская власть.
Ну, я думаю, не парадоксально, потому что Гузель как раз, она чувствуется в ней ненависть к советской власти. Ну, она же потомок, она внучка или правнучка людей, которые очень пострадали от советской власти, которые голодали, ну, и вот это все происходило, потому что Зулейха открывает глаза, это, по-моему, как раз вот про ее бабушку или что-то вроде этого. Ну, там собирательный образ. Да. Угу. Да, но и вот видно, да, конечно, ее отношение к этой власти, к той власти, насколько тогда... это был беспредел, насколько тогда это были реально бандитские действия. То есть не действия тех людей, которые предыдущие, там, белых, да, каких-то там офицеров и так далее, там, тех же священников, потому что она их делает положительными героями.
А я помню отрывочек, который мне попался, и она описывает чекистов, которые абсолютно необразованные, вечно пьяные, они просто... дорвавшись до власти, уже не понимают, что с ней делать. Потому что, я помню, был такой момент, когда один чекист представляет себе пистолет в голове, стреляет, пистолет дает осечку, и он говорит, ну что ж, и меня ни водка, ни пуля не губит. То есть они уже просто бесятся, наверное, от того, что не знают, чем заняться. Потому что эта власть их полностью поглотила. Очень интересный момент. Ты сказала, что голод как определенный персонаж. Но мне кажется, он как раз вытекает от власти, которая давлеет, наверное, над... ну, является тоже одним персонажем, который толкает действие всего романа вперед, потому что если бы власть такого не допустила, наверное, такого голодомора бы не было, и не пришлось бы распределять этих детей.
Кстати,
наверное,
да. Там
две
очень,
стороны одной медали.
Да, там очень интересно на протяжении всего романа у меня, по крайней мере, была вот эта мысль, а почему? А как?
Как такое
то есть что,
допустили?
Что произошло внезапно, что вот так вот... подвергли страну, людей такому испытанию. Вот это вот непонятно. То есть каким образом для меня это так и не стало ясным. Страна огромная, на ней там все растет, все, не знаю, растет, как это говорится, мясо, короче.
Есть возможности, стада, да, для там, того, чтобы сады, дать всем пищу.
Да, есть, реально есть возможность. Есть земля, есть там стада, есть еще что-то, производство, да, какое-то, потому что это уже 20-й год, это все-таки производство. И параллельно, ты знаешь, еще с тем, что люди там едят камни, едят друг друга, там показывается другая сторона, это когда роскошь, и когда вот власть имущие абсолютно спокойно, там все, что угодно себе могут позволить. Там ананасы, бананы, рябчики, там даже все, что даже не растет.
День твой последний приходит буржуй.
Ну, типа такого,
конечно,
да.
Даже вспомнилось. Угу. Ну, здесь, конечно, все-таки вот, наверное, историки, которые писали негативные комментарии Гузель Яхиной, говорили, что она, в принципе, может быть, выдрала где-то архивные кусочки, но она вот не дала как раз разобраться. Если у читателя все-таки остались вопросы, им приходится, наверное, домысливать, где-то доискивать дополнительную информацию, чтобы узнать, почему так произошло, почему в большой стране, наверное, не те люди, которые стояли во главе и не смогли справиться с вот этими кризисами, почему это все произошло. Но, мне кажется, исторические точности здесь не настолько важны. Ну, вот как часто мы начинаем ругать, что экранизация все-таки, ну, не выполнила свою задачу, и мы себе не так представляли того или иного персонажа, или как сейчас у нас актеры со светлой кожей могут играть.
Вырезать. С темной кожей.
Когда сейчас актеры с темной кожей могут играть персонажи, которые исторически должны были быть европейцами, и, в принципе, это не важно, потому что автор так видит, и как раз, может быть, ее задача была в том, чтобы мы сами разобрались в этом вопросе, чтобы мы дошли, наверное, и закрыли какие-то свои исторические гештальты, почему так произошло. Потому что это действительно большая травма, наверное, психологическая для, как для Гузель, как потомка, наверное, тех людей, которые пережили эти моменты. И мне кажется, она вкладывала как раз какой-то терапевтический эффект. Показать, что живые люди, может быть, такие неоднозначные, как Деев, которые могли расстрелять людей, которые не пошли в бой, и по его воспоминаниям, когда Деев, я сейчас имею в виду, рассказывал, что река окрасилась в красный свет после того, как они расстреляли большую группу людей, и лодки просто эти тела бортами отталкивали, и эта картина застряла у него в памяти, и он, наверное, пытался искупить свою вину как-то этим. И, возможно, она попыталась показать персонажей вот действительно такими неоднозначными, что, может быть, самое темное время найдется где-то светлый лучик, который и Деев, и Белая могли найти в своей душе и как-то искупить его. Мне кажется, вот как раз эти персонажи попытались искупить свои грехи, доставив 500 детей в Самарканд. Это вот, наверное, такая исповедь была.
Ну да, они, конечно, такие люди, как обычные люди, в общем-то, как мы все, хорошие,
плохие. Не каждый сможет взять и, наверное, расстрелять сейчас людей, если тебе, не знаю, партия скажет,
что они предатели. Ну, ты знаешь, мы сейчас просто не можем себе представить, как тогда, наверное, жили. Я часто тоже на протяжении всего романа пыталась залезть, да, условно говоря, в шкуру его, например, да, или Белой, и представить, каково мне бы было вот так, да, если бы мне, ну, я просто бы сказала, нет, извините, я, наверное, там своими делами пойду заниматься. Я, может быть, там сейчас в своей слабости признаюсь, но я думаю, что сейчас, ну, 99% людей живут так. Мы для себя там только вот видим свою собственную персону в жизни, и, ну, или там очень близких людей, и вот готовы для них, да, что-то сделать и для себя. На тот момент там люди были совершенно другие. То есть мы даже как бы в мыслях не можем себе позволить вот то, что они могли и как они жили. Они не видели никакого комфорта для себя, они не видели никакого счастья, наверное, да, такого вот в нашем понимании. То есть они не потребляли, они ели для того, чтобы жить, они там одевались для того, чтобы просто там не замерзнуть, где-то умереть. И они все, они готовы были реально свои рубашки. И там был такой эпизод, когда рота, по-моему, там красноармейцев отдает свою одежду для того, чтобы дети и свои там ботинки, огромные сапоги, маленьким детям, для того, чтобы они там прошли по вокзалу. И все смотрели на это, а потом обратно забирали, ну, чтобы и дети оставались, по-моему, в одних рубашках там, да, то есть им выделили даже рубашки, чтобы они не были голыми. Ну, это потому что, как бы, ну, странно, да, голые дети, 500 детей. Потом был еще такой, запомнился мне эпизод, где все-таки доставили какую-то продукцию, ну, я имею в виду продукты, да, допустим, там кур, да, доставили куда-то, я уже точно не помню, в какой-то город, и в этом, то есть начальство, например, этого города, да, оно даже не могло, то есть это все лежало, люди также умирали от голода, и они просто не могли взять на себя ответственность для того, чтобы распределить, то есть они боялись, что люди либо задавят друг друга, хотя одно не лучше другого. То есть настолько была ситуация, да, страшная, что это все понимали, и как бы вот даже, ну, есть продукты, но они не могут распределить. Но это невозможно. потому что либо там задавят, либо просто умрут от того, что переели, например. И вот так это вот все вот лежало.
Ну, это все-таки плохой менеджмент. Ну, не знаю, вот я со стороны сейчас слушаю, но должно были найти какое-то решение, и когда у вас есть ресурсы, просто думать, ну, знаете, мы не можем справиться с этой задачей, поэтому пусть лучше все пропадет и останется так, как есть.
Ну, а ты современным языком разговариваешь.
Сложно было представить, конечно. Дети тоже, как один из персонажей, ты сказала, что это достаточно многоликий субъект получился, потому что дети там от малой до велика. Там были абсолютно юные ребята и те уже, которые могли заниматься всевозможными грехопадениями, чтобы выжить. И скажи, пожалуйста, вот смотря на этого персонажа, дети — это все-таки, ну, логично, это будущее, будущее нации, которая, наверное, вот как раз продолжит поднимать страну после того, как не станет Буга, Деева или Белой. Вот в целом, вот эта общая масса, она на какое впечатление на тебя произвела? Потому что там дети могли постарше заниматься проституцией, чтобы добыть себе пропитание. Они были жестокими, и, с одной стороны, можно понять, в каких условиях они оказались, и почему их сердца ожесточились настолько, что они могут драться, убивать, калечить своих, не знаю, тех же людей, которые оказались в такой же ситуации, как они. Вот ты когда на них смотрела и считывала их благодаря языку Гузельяхиной, какое будущее ты видела?
Ну дети там, конечно же, соответствуют тому времени, в котором они выросли, они все знают, они все понимают, они абсолютно взрослые по сознанию своему, они не знают, скорее всего, другой жизни, ну, может быть, кто-то знает, но это все дети, которые в детдоме жили, либо которые попали туда после там смерти родителей, либо которые просто беспризорные, и они все с таким криминальным подтекстом. На них прям отпечатана вот эта вот зэковская такая печать на них стоит, на всех. У них у всех есть клички. И там отдельная даже страница после книги, где переводы их, ну, так как они в Казани, это все дело происходит, поэтому они там наполовину на татарском языке как бы обзываются, да, называются. И там всевозможные слова интересные, которые не дошли до нас, там тоже есть такие устаревшие понятия. И такая, они все по фене ботают, и они, конечно, такие... Ну, зэки, да, можно сказать. Они такие малолетние зэки, которые, в общем-то, может быть, сейчас тоже они такие есть дети где-то в колониях, просто мы их, наверное, не видим и не знаем. Вот, а они все разговаривают на таком своеобразном языке, они достаточно все дерзкие, ну, потому что их жизнь, она как бы их учит. Да, она, то есть у меня жалости особо не было к детям. Ну, потому что это люди, которые выросли в этой среде, и они, наверное, может быть, они даже лучше всех адаптировались в ней.
Но это же все-таки это священный грааль, который, знаешь, как зеницу ока пытаются доставить в Самарканд. И, в принципе, у читателя должно быть абсолютно, мне кажется, другое мнение. Ты должен сочувствовать и сопереживать им, потому что они не по своей вине оказались, наверное, в таких условиях и в детских домах. Это вынужденная мера... И они ожесточились благодаря ей. Но вот все-таки...
Ну, ты знаешь, вот эти дети, они им как раз, вот конкретно эти дети, которые едут в Самарканд, им как раз повезло. То есть на них смотришь как на счастливчиков. Потому что у них есть такие покровители, как Деев, как Белая, как Буг, да?
Буг, да.
Ага. Вот, они все, и там и нянечки у них есть, медсестры, которые их там как-то оберегают. Они для них как собственные дети. Там даже потом в итоге... Ребеночка усыновила одна из медсестер, по-моему. Вот. И понятно, что эти все дети — это не чужие дети. У них как раз есть родители и есть люди, которые о них заботятся и которые их накормят. Потому что параллельно описываются семьи. То есть в проезжающих селах, да, поезд едет через села, через города. И параллельно описываются вот эти семьи, в которых... Ребенка могут съесть просто, да, или там ребенок. Ну, я даже не хочу это говорить. Это, короче, страшно. Я плакала на всех вот этих вот вещах, которые описывали вот эти семьи, где уже все, люди не встают от бессилия или сошли с ума. Там очень страшно.
Ну вот да, я читала отзывы о том, что пару дней читательницы говорили, что у них были глаза красные от слез, и это действительно то, от чего стоит отходить. Но несмотря на обилие таких сюжетных перипетий, мы говорили и о власти, которая вмешивается в сюжет, и о голоде, о конкретных персонажах, с которыми нас знакомит Гузель, и Их очень много, все-таки 500 детей. Как ты сказала, в конце есть специальное дополнение о том, чтобы мы не потерялись, как зовут того или иного героя. Вот эта вся история складывается вместе, потому что происходит всего и очень много. На каждой станции они могут встретить и казаков-разбойников, и басмачей всевозможных, и идеев где-то там теленка на шее будет в пояс тащить просто вот как... последнюю возможность, чтобы дети не умерли. Вот это вот все вместе складывается в одну картинку. Удалось ли, наверное, удержать каких-то персонажей в голове? Потому что их действительно великое множество. Даже, я не знаю, мы сейчас не можем, наверное, вспомнить, как звали всех медсестер, священника, который, наверное, тоже также в этом в поезде, который они назвали гирляндой, следовал в Самарканд. Не потерялось ли что-то из истории из-за этого обилия всевозможных персонажей и перипетий, которые с ними происходило?
Ну, Гузель искусно очень, видимо, все-таки вот эта третья книга, да, какая-то отработанная, наверное, она как-то вот проболела ей, прожила, скорее всего, и, как знаешь, как ковер там, вот одно в другое переходит очень красиво, нет лишнего описания, нет какого-то загромождения в то же время, и очень все ясно представляется. Обожаю вот этот язык ее, потому что он и современный, и в то же время язык ее как бы сплетается с тем языком, который тогда был. Как я уже говорю, и там даже специальные две или три страницы в конце, которые перевод для нас, для современных людей, перевод тех слов, которые тогда использовались. Вот, и знаешь... Много персонажей, да, но как-то вот ты сейчас напоминаешь мне, я просто год назад примерно, я, наверное, читала и много чего забыла. Но вот в общем... Угу. Достаточно тех персонажей. Я думаю, что если снимут сериал по этой книге, будет классно.
Более того, права на экранизацию уже купил российский режиссер Алексей Учитель. Так что Гузель Яхина, первый роман ее уже был экранизирован, так что я думаю,
встретим. Зулейху я посмотрела, да. И мне понравилось. И там, знаешь, прямо они, прям вот точь-в-точь, слово в слово они повторили. То есть они постарались, вот как я читала и как я видела... Вот так вот Зулейха у меня вот прямо перед глазами была. Ну. Не знаю, может быть, я такая не избалованная в этом плане, может, я не предвзятая, и Пелевина я, конечно, ну, читала, естественно, но с трудом, я понимаю его. Но вот этот язык мне понятен вполне, он такой, особенно для женщин, наверное, это такая, ну, можно сказать, женская проза, но достаточно серьезная.
Ну, и мужчины, кстати, в отзывах на литературных сайтах тоже пишут, что им с трудом удавалось сдерживать слезу. Так что здесь, наверное, Гузели удалось, вне зависимости от пола, тронуть сердца каждого читателя. Мы уже говорили о том, что здесь нет ни одного однозначного персонажа. Но все-таки, когда мы читаем литературу, нам хочется, наверное, видеть... того, на которого хотелось бы поравняться. Вот ты сказала, что ты пыталась влезть в шкуру одного из персонажей, подумать, а что бы, наверное, я сделала в той или иной ситуации. Вот с такими персонажами, которые действуют где-то очень хорошо, и ты думаешь, вот это правильный поступок, вот молодец, теленка притащил, не дал умереть. А где-то он может грабить села во время, я сейчас говорю про Деева, гражданской революции, абсолютно не испытывать никаких угрызений совести по этому поводу. Вот здесь, наверное, сложно влезть в чью-то шкуру и, знаешь, посочувствовать кому-то. В итоге ты смотришь на этих персонажей, которые прошли большой путь, проехали очень много километров, 6 недель были в пути и могли, наверное, и не доехать все-таки, и не только не выполнить миссию, но и потерять и свою жизнь. В итоге ты на них смотришь на как на персонажей, которым хочется сочувствовать, наверное, хочется сказать со светлой грустью как-то вспомнить о них, или...
Абсолютно нет никаких сочувствий никому, ни к нему, ни кому бы то ни было. Там, наверное, сочувствие в общем, да, к тому населению, к тем людям, которые... почему-то родились в то время, чем они заслужили. Если вспомнить, опять же, реинкарнацию, наверное, это какие-то очень страшные вещи, какие-то грехи. Это реальность была вообще параллельно нам, и я надеюсь, что мы никогда не пересечемся с этой реальностью. Вот. Но это все, конечно, военное или поствоенное время. И опять, да, сочувствие ни к Дееву, ни к Белой. Ну, к Белой, знаешь, немножко по-женски вот у меня было немного такое вот отношение, что вроде такая, ну, вот сильная такая женщина, да, можно сказать, там, баба, да, тире-мужик.
Прости, что перебью, а тебе не кажется, что она очень карикатурная? Вот ее как-то Гузель описала, она как
потом,
будто...
Ты просто не читала дальше. Нет, там дальше она ее раздевает. Все-таки, да. И у них случается любовь с Деевым, да. Ну, такая любовь, как бы в кавычках, я бы сказала, потому что это, опять же, ну, для...
определенных нужд.
Для здоровья, да, скажем так. Да.
Назовем это так.
Да, назовем это так. Вот. И тоже она не испытывает никаких чувств по отношению к нему. То есть все вот так вот просто, профессионально, там, как коллеги, да, они вот, можно сказать, помогли друг другу выжить и немножко там расслабиться в этой обстановке. Ну, это тоже, наверное, одна из радостей, таких небольших, маленьких радостей, которые они могли себе позволить. Ну, а как без этого? То есть это невозможно. Ну, она все-таки показывает... Она все-таки показывается как женщина. Значит, Гузель ее раздевает в итоге, и показывается, что она на самом деле очень красивая. На ней какая-то сорочка там полупрозрачная, ее профиль описывается, ее волосы длинные, у нее длинные светлые волосы, она блондинка. Вот, и там понятно, что она реально женщина, которая вынуждена жить так. Uh-huh. Которая в это же время вынуждена вот так вот как бы себя взять в такие вот железные руки. У нее реально железные руки. Наверное, она пожелезней будет, потверже, чем сам Дейв, да? Как она его так немножко унизительно на него смотрит свысока, унижает достаточно часто, смеется над ним. Ну так, она как бы не воспринимает его всерьез. А, возможно, у них... могло бы получиться что-то. Вообще хочется, пока читаешь вот эти сцены, хочется, чтобы у них что-то сложилось. И хочется ее женского счастья.
Ну вот, кстати, за эти мелодраматичные треугольники, многоугольники, потому что Деев тоже, говорят, тайно испытывал чувства и к Фатиме. Там один персонаж был, и также командир вагона, поезда целого. Был бы не прочь, наверное, Фатиму заключить свои объятия. И вот за этот многоугольник, который разворачивается, действительно, достаточно трагичные события, Гузель Яхину как раз и ругали. Вот тебе, как женщине, вот любовная линия, она там не показалась неуместной?
Наоборот, она там, ну, как я уже сейчас сказала, наоборот, эта любовная линия, она спасает нас и показывает, что жизнь все-таки не была настолько черной, да, настолько черно-серой даже, настолько... Я даже бы не сказала черно-серый, наверное, кровавый, потому что там все вот на крови, да, все, буквально каждая сцена, каждая страница. И любовная линия, она прям вытаскивает вот это все на тот уровень, что это была все-таки жизнь, это была обычная жизнь, которая и нам свойственна, и вот эти чувства им были свойственны. И то, что Фатима, да, кстати, я вот вспомнила, ты прям сейчас мне напоминаешь постоянно.
Разблокировала воспоминания.
Да, и вот эта Фатима, она такая, я помню, что она описывается как мягкая такая мать, и у нее же там ребенок, и вот я вот не
она
могу
потеряла
вспомнить.
Ребенка,
она потеряла
и,
ребенка,
да,
она усыновляет.
Пела, да, она другому пела все время колыбельную, Идеев ее
усыновляет и кормит, и она, по-моему, как раз вот была кормящей матерью, которая кормила нескольких детей, которые... Ну, еще грудные были. Uh-huh. Вот. И это тоже такая дополнительно какая-то мягкая такая немножко линия, и она нас окунает в то, что... То есть на контрасте. Это прям такая контрастная линия. И так выдыхаешь. Вот на этих страницах читаю и выдыхаю, и понимаю, что все-таки что-то там было, какой-то свет был.
Ну, библейский, наверное, исторический свет пронизывает любые такие тяжелые произведения. Мне кажется, что вот Гузель Яхина показала послереволюционного Адама и Еву, если позволишь мне такое сравнение, что вот Деев, наверное, вот такой Адам, а вот кто Ева, я вот сомневаюсь, потому что вроде бы и Фатима, которая напевала все время колыбельный, под которой Деев засыпал, «Засыпай, мой сынок, просыпайся, мужчина». И вот Деев, мужчина, все-таки к концу романа, насколько я понимаю, проснулся, благодаря краткому содержанию, с которым я познакомилась. А вот кто Ева, Фатима ли, или, может быть, вот эта гражданка белая, которая вроде бы выглядит как мужчина в юбке, но с прекрасными белыми грудями, как ее описывает Гузеева, которую она в тазу для Деева намывала. Непонятно, потому что она вроде бы и готова была пожертвовать другими детьми, ну, которые уже, в принципе, понятно, что не выживут, чтобы спасти всех остальных. Либо, может быть, Фатима, которая вот безответно, наверное, отдавала всю себя, растрачивала, вот я не знаю, кого из них все-таки назвать. Или, может быть, они как бы и Ева с двух сторон, как две стороны одной медали, такой вот собирательный женский образ. Вот, может быть, они как раз вот привезли их в Новый Эдем, Самарканд, потому что именно таким и представляют, с этим загадочным виноградом, который никто из них не видел, с этой сладкой ягодой, хлебом, который достанется абсолютно всем и каждому. Все-таки они до этого рая доехали, а вот какое будущее их там ждет, непонятно. Вот не кажется ли тебе, что это все-таки библейская, наверное, аллюзия? Мы говорили о, наверное, Всевышнем, который, безусловно, там появляется, что это такая Библия на новый лад.
Ну, ты знаешь, у меня такой ассоциации, конечно, не было. Про Адама и Еву я не задумалась, потому что для меня это была такая земная история, даже слишком земная, которая может произойти только на нашей грешной земле, которая, как некоторые говорят, что это и есть наш ад, да, на самом деле. Вот. А Самарканд, ну да, может быть кусочек рая, потому что, да, они доехали реально, и если там ассоциативно мыслить, то доехали ли, ну потому что рай — это уже как бы совершенно другое, да, это потустороннее. Поэтому непонятно, на самом деле, доехали они или нет, и вообще, что с ними со всеми произошло. А про Адама и Еву я не могу сказать, что... Ну, если так сравнивать, то окей, давай сравним так, что Диев — это Адам, он такой обычный земной человек, такой мужчина с грехами, или там с одним грехом, да, со своим. А белая, ну, это тогда Лилит, наверное.
Вот, вот, правильно, кстати. А Фатима, наверное, как раз и Ева, окажется.
Возможно, Фатима — это Ева, но у меня тоже нет таких ассоциаций. Она, знаешь, Фатима — это скорее как мать-земля, что ли, что-то вроде этого. Вот, она такая вот... Кажется, что ее нежности, ее любви хватит на всех. То есть и на детей, и детей она покормит. И Диева приласкает, да, то есть и всем-всем, абсолютно всем достанется любви от нее. Этот персонаж, да, очень привлекательный, кстати, вот в этом смысле, и, конечно же, вносит вообще во всю эту книгу тяжелую такое вот как облегчение, тепло, да. Да, облегчение, надежду на то, что все у нас будет все-таки прекрасно, несмотря ни на что.
Ну, просто любой, мне кажется, любая история, я почему вернусь, опять же, к метафоре с Адамом и Евом, когда ты видишь мужчину и женщину, которые вот пытаются, наверное, создать какой-то новый мир на руинах, ты начинаешь думать все-таки в первую очередь о этих известных библейских персонажах. Ну и, наверное, подытоживая беседу, ты уже говорила, что кому не стоит читать этот роман. Вот это все-таки шоковая же терапия. Что она подарила тебе? Ну, то есть вот... Вот стоили ли, наверное, эти слезы, которые... И вот страдания, наверное, с которыми ты прорываешься через вот эти все драматичные моменты, которые даже, наверное, и вслух произносить не хочется, и кому-то пересказывать из друзей. Вот что этот опыт подарил тебе как читателю?
Ну, во-первых, не каждое произведение в обилии контента, который сейчас поступает в наши головы ежедневно по гигабайтам просто, сотням гигабайтов, наверное. Эта книга, ну, ты представляешь, да, год назад, ну, примерно, может быть, больше, я не помню, когда она вышла, в марте 21-го года.
В марте.
Да, и эта книга, ты представляешь, она до сих пор у меня есть в голове, то есть она до сих пор у меня вот здесь, вот где-то в чувствах, она так глубоко засела, и поэтому я рекомендую читать это тем, кто хочет реально что-то почувствовать, кто уже забыл от обилия развлекательного контента каждый день, который поступает у нас, кто забыл про чувства, кто забыл про истинные такие, знаешь, ощущения, даже про боль, кто хочет нырнуть вот в эту боль, это тоже такая, как ты сказала, шоковая терапия на самом деле, нырнуть и вынырнуть и вздохнуть, да, как куда-то в глубину нырнешь, задержишь дыхание от того, что настолько страшно, какая-то темень внизу, и ты не понимаешь, что это такое, потому что нам, современным людям, я опять скажу, что это непонятно, и это не понять никогда, то, что там происходит, и происходило тогда. И ты выныриваешь на свет и понимаешь, вздыхаешь, и понимаешь, какой жизнью мы живем.
Хорошо сказала, я просто вот действительно добавлю, что дай бог, чтобы этого никогда не повторилось, и чтобы это оставалось только на страницах романов, исторической романистики, как написала Гузель Яхина, потому что, наверное, увидеть своими глазами такое, вот, наверное, не хотелось бы никому, потому что такая шоковая терапия, наверное, оставила бы такой неизгладимый след, вот что рассказывать об этом бы, наверное, в литературных подкастах не стали или в каких-либо других.
Ну, ты-то не читала, я тебе рекомендую прочитать. У тебя сейчас появилось желание прочитать или так и нет?
Ты меня напугала еще больше, тем более, когда я все время сверяю семейный бюджет и проверяю, насколько сейчас поднялись цены, читать про голод где-то не хочется. Лучше отправляться в это путешествие, как сказала Ольга, если у вас действительно все хорошо, и вы готовы действительно погрузиться в это страшное путешествие и вынырнуть немножечко другим человеком с светлой грустью, но с верой в то, что даже в самое страшное время найдется место и люди, для которых стоит делать добро. Ольга, спасибо большое, что рассказала нам о последнем романе Гузель Яхина. Я думаю, что когда в следующий раз она выпустит новый роман, мы обязательно пригласим тебя в гости, чтобы обсудить его. Благодарю.
С удовольствием приду, Оксан. Все, всем удачи, спасибо и до свидания. Спутник KG тоже.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.